«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, с вами Алексей Нарышкин. Программа «Изнанка» теперь переехала на новое время, а по субботам, где мы раньше были, в полдень теперь Станислав Белковский со своей новой авторской программой «Время Белковского». Премьера как раз в эту субботу после полудня, не пропустите. У нас же в «Изнанке» от приезда ничего не поменялось. Ко мне, как всегда, приходят самые разные люди и анонимно рассказывают о своих профессиях. Сегодня наш герой Павел, устный переводчик с испанского, переводчик-синхронист. Добрый день.
Здравствуйте. Меня зовут Павел, мне 37, и я работаю устным переводчиком уже 12 лет.
Когда переводчик определяет профиль, по которому он хочет работать? У нас же есть художественный переводчик, есть, письменный, технический переводчик.
Во-первых, я назвал себя устным переводчиком, но я, конечно, делаю и письменный перевод. Технический ты переводчик или ты переводишь там бизнес-переговоры, здесь, мне кажется, такой вопрос не стоит перед переводчиком. Если переводчик хочет работать, он не может уйти только в узкую какую-то область. Хотя у меня технических переводов очень много.
Правда ли, что если вы знаете в идеале испанский, это не значит, что вы хорошо переводите туда-сюда?
Здесь зависит от формата мероприятия. Если переводчик как последовательный переводчик, то есть он приходит на переговоры двух сторон, испанской и русской, или там латиноамериканской какие-то могут быть, то он переводит в обе стороны. Если он один, потому что бывает на переговорах более высокого уровня, с каждой стороны есть свой переводчик. И он переводит на свой родной язык.
Мы можем вспомнить, например, какие-нибудь кадры встреч Путина или премьера с какими-то лидерами, да, как вот они сидят на креслицах, а рядом что-то там нашептывают. Да, это вот именно ваши коллеги.
Обычно у таких лиц переводчики избраны, и это уже люди, с которыми они работают на протяжении многих лет. Это могут быть или сотрудники МИДа, или это сотрудники уже там администрации.
А означает ли это, что тот, кто работает с Путиным по этому профилю, он в десятки раз лучше, чем вы? Или там просто дело в неком доверии?
Мне кажется, что второе, потому что оценивать качество переводчика только по уровню его работы с государственными лицами нельзя. Безусловно, люди, которые работают с первыми лицами, это люди, прошедшие большую школу. Мне бы, конечно, было бы интересно поработать на таком уровне, но не могу сказать, что я мечтаю об этом, потому что это большой стресс. Скажем так, если бы я шел к этому постепенно, это пришло бы само собой, потому что переводчики МИДа, они так или иначе выезжают на дипломатические мероприятия, на государственные мероприятия.
Если на госслужбу вы не хотите, о чем тогда мечтает переводчик?
Переводчик мечтает о большом количестве интересных, разнообразных заказов. Если это переводчик от агентства или фрилансер, self-employment. Есть большое количество переводчиков, работающих в штате различных компаний, как я, например, в последнее время работаю штатно. И лишь иногда в свободное время выполняю переводы разовые на стороне где-то.
Вернемся к самому началу, потому что вы не сказали про тот момент, когда сами решили, что будете переводчиком устным.
Я, собственно, испанский язык стал изучать в 18 лет, поступив в университет. Это не было изучением языка там с какого-то раннего возраста. Язык я изучал с огромным удовольствием, и я ему отдавал все время и весь приоритет. Я учился в Российском университете дружбы народов, который славится, в общем-то, преподаванием языков, но факультет у меня был ни лингвистический, ни филологический, и переводческого там, в принципе, не существует. У меня был факультет экологии. Но Российский университет дружбы народов дает второе образование, это сильный язык. Практически вся грамматика, весь корпус основной проходится за один год, то есть по 6 часов в день. И язык дается очень сильный. Дальше, собственно, начинается обычный факультет с небольшим количеством языка уже в часах. Но я, хоть и любил тоже предмет, который изучал, экологию, язык всегда рассматривал как будущее своей карьеры, потому что у меня была некоторая такая мечта бирюзовая побывать в Южной Америке.
То есть вы уже на первом курсе, пока изучали язык и другие дисциплины, поняли, что экология вас не прокормит?
Совершенно верно. Вот именно не прокормит, и что нету работы интересной экологам. Изучив язык и получив диплом, я захотел заниматься переводами. Начал я работать как письменный переводчик, выполнять различные заказы.
Письменный перевод – это самое простое, что переводчик может делать?
Технический письменный перевод. Перевод обычно людям требуется перевести какие-то контракты или инструкции технические. В принципе, да, довольно примитивный перевод. Конечно, контракт перевести сложнее. Нужно знать, уметь формулировать по-русски юридические мысли, уметь покопаться в словаре. Но, в принципе, нельзя сказать, что это какое-то очень сложное занятие. Единственное,
тем более есть Google переводчик.
Теперь уже да. Google действительно с английского переводит просто потрясающе.
А с испанского?
С испанского тоже хорошо. С испанского на английский хорошо переводят.
В этой связи нет ощущения, что, по крайней мере, в части письменного перевода, профессия переводчика, это не та профессия, которая вас будет кормить, например, в ближайшие 10, 15, 20 лет?
Ну, в принципе, я и не ставлю на письменные переводы. Сам я письменными переводами уже занимаюсь только на работе подолгу, просто штатных своих обязанностей.
Ну, то есть риск есть?
Риск, безусловно, есть. Многие компании, кому нужен перевод каких-то больших объемов документации, отказались от письменных переводчиков, от тех денег, которые приходится платить за этот перевод. Однако остается риск в том, что если они прогоняют текст через Google переводчик, все равно кто-то должен его вычитать. Если это не техническая инструкция, которая потом пойдет оператору какого-то станка, тогда так или иначе нужна вычитка, нужен какой-то контроль. Думаю, что совсем еще пока переводчики письменные не перевелись. Это подтверждает то, что переводческих агентств огромное количество в Москве, и рынок этих услуг наполнен и даже переполнен.
Переводчик-синхронист Павел сегодня в программе «Изнанка» на Эхе. Вы позанимались письменными переводами, и внутри у вас что-то зудит. Я хочу быть устным переводчиком. Это вот как это ощущение выглядит?
Ну, во-первых, я работал в то время в маленьком переводческом агентстве. Я видел, видел изнутри ситуацию. Людям требуется перевод, есть устные переводчики. И я тоже понимал, что надо мне тоже становиться устным переводчиком.
Потому что что? Потому что это деньги? Или
потому что это интересно, это деньги, это намного более высокий профессиональный уровень.
А это драйв?
И так далее. Это драйв, да, это эмоции. Потому что когда идешь на мероприятие, на синхронный перевод, и тебе не дают никаких материалов, и тема тебе мало знакомая, то, конечно, ты как можешь готовишься, но эмоции, стресс ты получаешь приличный. Первый опыт устного перевода был самый эмоциональный и очень интересный. Возникла необходимость в устном переводчике для поездки в Южную Америку. Как раз та самая мечта, которую я хотел осуществить. В страну Эквадор, и это была группа российских геологов, которые от какой-то дочерней компании «Газпрома» ехали изучать эквадорские горы на предмет золота. Это абсолютно очевидно, что нужен переводчик. Я, хоть и испытывал некоторый стресс, понимал, что это будет и сложно, и не так уж и сложно с точки зрения перевода. Потому что, конечно, да, я там геологию должен был как-то на ходу изучать, но с точки зрения какой-то вот человеческого общения, контакта с теми людьми, которым ты будешь переводить, это была очень комфортная поездка, и это вот один формат, который в нашей работе присутствует. Когда ты сопровождаешь людей, ты с ними становишься друзьями, в общем-то, это такой приятный очень бонус к работе. Золото нашли, но в небольших количествах.
Вам не досталось.
В небольших количествах нашли, там вопрос дальше встал инвестиций, и, насколько я знаю, случился потом кризис мировой 2008 года, и это дело все не пошло. А может быть и пошло, просто я об этом не знаю. После этой поездки я понял, что надо не отказываться, надо пробовать, потому что то, что происходит обычно с молодыми людьми, знающими язык, когда им говорят, нужно вот попереводить. Там, приезжай, там какие-то бизнесмены там не справляются, нужно переводить. Люди молодые и еще не имеющие опыта очень этого боятся, потому что нужно выступать вот голосом в роли ответственной такой.
Ответственной а человека. Вы сейчас с высоты своего опыта скажете, а не надо бояться, пробуйте.
Да, я именно так и скажу, потому что в ситуации, когда ты тему не знаешь, документации тебе не дали для подготовки, в первый раз, когда его начинаешь делать, вызывает много стресса у людей. Люди попадают в кабину, тоже с микрофоном, как и здесь у вас в студии, с кнопками.
Давайте опишем. Это для вас привычная среда, для меня тоже может быть привычно, потому что, например, вот на форуме в Петербурге экономическом, где заходишь в какой-нибудь зал, у тебя сидят на сцене министры, чиновники, зарубежные гости, а сзади стоит куча кабинок. И там сидят какие-то дядьки и тетки, у которых лампочка горит, они в наушниках, и они что-то там бу-бу-бу, бу-бу-бу. И люди в зале, у них у всех наушники, они слышат. Это как раз вот то, о чем мы с вами говорим. Устные синхронные переводчики.
Да, это тот самый устный синхронный перевод. Но надо сказать, что это следующее, что я пришел в эту профессию немножко криво, но если говорить о переводчиках, которые учатся на переводчиках, это прежде всего Московский государственный лингвистический университет и другие вузы. Там студент уже с первых лет обучения приучается к работе в кабине. Занятия по переводу так и происходят, что преподаватель, все студенты садятся в кабину, преподаватель берет текст, читает его, записывают этот перевод на пленку и дальше его разбирают. Таким студентам, которые прошли эту школу, в принципе,
привычно,
уже привычно. К тому же они начинают подрабатывать в своем собственном университете на конференциях. В общем-то, кабины не боятся. И люди же, которые просто выучили язык, хорошо выучили язык, стали работать переводчиком, постепенно вот подходить к этому рубежу, сесть в кабину, это другая история. Вот со мной было так. В кабину попал первый раз именно переводить. У меня не было тренировки, как у студентов. Более того, синхронные переводчики обычно работают в паре и меняются каждые 20-30 минут.
Почему?
Потому что это усталость и речевого аппарата, и
мозги.
Когнитивные функции, да.
Подождите, но на сцене же сидят люди и говорят и полчаса, и
конечно,
час. Посмотрите на Путина.
Но они говорят от себя. Они говорят свою мысль, которая у них производится в их, в их голове. И вам, как радиоведущему, тоже должно быть это понятно. Вы говорите свои слова, а переводчик лишь переводит чужие. То есть он слушает не свою внутреннюю мысль, он слушает чужую мысль. И должен ее за доли секунды трансформировать в иностранный язык, подобрать необходимые аналоги. Очень много завязано на знание клише. Как правило, синхронный перевод требуется на событиях представительских, где говорится много речей с довольно общими фразами, с такими оборотами, характерными для приветственных речей.
Сейчас вы как будто подводите к тому, что работа синхронного переводчика – это не бей лежачего. Можно вот с прошлой конференции распечатать какую-нибудь речь, ну просто ее читать.
В каком-то смысле, с точки зрения донесения мысли, это может быть не такая уж и сложная профессия, потому что действительно политики, ведущие мероприятий, если тема задана, они говорят фразами довольно округлыми, законченными, как правило. И чего уж греха таить, часто банальными. Поэтому синхронный перевод может быть и не таким уж сложным делом, если не брать стресс, осознание того, что тебя слушает, может быть, несколько тысяч человек в наушниках, конечно, привносит волнение. Сам перевод может оказаться не таким уж сложным. К тому же синхронных переводчиков довольно часто снабжают готовой речью. Это хорошо, когда это происходит. Текст уже написан, известно, что будет говорить спикер. Эту речь могут дать переводчику для подготовки.
Вплоть до того, подстраховки,
да? Конечно, вплоть до того, что он сидит в кабине с текстом. Он даже, если он получил заранее, он даже, может быть, его уже перевел себе. Ну, то есть, это идеальный какой-то вариант. В моем опыте это не часто случается, когда мне дают текст для готовой речи. Как правило, это все-таки приходится импровизировать.
А какие темы для переводчика устного самые неприятные, самые сложные?
Мне кажется, у каждого свои. Переводчики, как правило, работают много по знакомству с какими-то агентствами годами и делают переводы одной и той же темы.
Для вас
лично для меня мне было бы сложно переводить медицину, ну то есть без подготовки. Собственно, любая узкоспециализированная тема, если ты попадаешь на нее без подготовки, она будет непростой, потому что в узкотехнических специальностях привычные термины могут означать совершенно другие вещи. Ты слышишь слово, которое ты знаешь, знаешь его словарный перевод, но конкретно в этой специальности это означает что-то другое. Хотя в этих ситуациях редко бывает синхронный перевод. Очень много переводчики выполняют последовательных переводов. Это намного более камерные мероприятия, когда две стороны, несколько человек беседуют о чем-то. Там есть возможность спросить, там есть возможность спикера даже остановить, попросить его повторить какое-то окончание фразы.
Сегодня в программе «Изнанка» переводчик-синхронист Павел. Как выглядит рабочий день переводчика? К вам обращаются и говорят, надо будет перевести вот такое-то мероприятие. И что вы дальше делаете?
Ну, обычно такое предложение поступает заранее.
Заранее это сколько?
Месяц? По-разному. Может за неделю, может за месяц, может за день.
Что вы начинаете делать? Как вы готовитесь?
От заказчика я пытаюсь узнать максимально формат мероприятия, где оно будет проходить, будет ли у меня напарник, или я буду переводить один. Если я буду переводить один, то формат еще более становится важным, потому что как долго будут говорить спикеры, как долго вообще будет длиться мероприятие. Например, у меня вот год назад перед чемпионатом мира приезжал важный деятель из испанской футбольной лиги. Он приезжал на какой-то спортивный форум, и там формат был интервью. То есть он сидел на сцене, но он отвечал на вопросы. То есть там был перевод и с испанского на русский, и с русского на испанский. Там было
все на вас было.
Да, все было на мне. Я был единственный в тот момент переводчик. Я когда вот готовился, если взять конкретно тот случай, естественно, никаких документов, речей у меня не было, потому что это был формат интервью. И с самого начала было невозможно предугадать, о чем будет речь.
Как? Почему? Ну, футбольный функционер, понятно, о чем
говорит. Ну да, они говорили там о деньгах, о финансировании, о правах на продажу футбольных трансляций. И вот это мне и помогло. Я стал смотреть в Ютьюбе именно этого человека, поскольку он известен, у него много записей в Ютьюбе. Когда я впервые услышал его голос, а это было вот за пару недель до мероприятия, я немножко оробел, потому что он был из Коста-Рики родом, и я плохо его понимал по Ютьюбу. И он говорил крайне быстро. Вроде бы ситуация довольно привычная для переводчика, что люди с разными акцентами, с разными голосами, но мне показалось, что будет непросто его переводить, тем более без подготовки.
И вы все это время к нему привыкали?
Да, и я стал все эти две недели его слушать. Я его слушал, через неделю где-то я понял, что я привык к его голосу, привык к его шипению. Да.
Вот. Но это нормальная практика не только вот для конкретного вашего вот этого сложного случая. В принципе, если время позволяет, да, найти человека, гостя конференции и послушать его.
Ну, конечно, да. А когда люди работают с одним и тем же спикером, они, в принципе, уже предугадывают мысли этого человека. Если переводчик с этим спикером уже работал на разных мероприятиях, посвященных одной и той же теме, как правило, люди говорят приблизительно одно и то же. Есть у людей какие-то в голове уже установки и концепции по поводу того, чем они занимаются, и они это транслируют на разных площадках. Если переводчик работает с одним и тем же человеком, он, в общем-то, уже знает, про что будет речь. Точно так же произошло с этим представителем испанского футбола. Я послушал много его интервью в Ютьюбе, и когда наступил день мероприятия, и начались вопросы и интервью, я вдруг понял, что он говорит то же самое, что он уже говорил в других странах, на других похожих форумах.
Как удачно. В день непосредственного мероприятия, как строится ваша работа?
В день мероприятия переводчик приезжает, естественно, пораньше. Нужно освоиться, посмотреть зал, где будет проходить мероприятие, познакомиться
какая
с коллеги.
Кабины, наушники, сели и работаете, нет?
Нужно обжиться немножко, потому что некоторый стресс присутствует. Как правило, я лично как-то очень легко завтракаю и не хочется в этот день, в это время есть. Есть даже рекомендации. В голове же нужно кровоснабжение, энергия. Если ты будешь много есть и пить перед этой работой, то все силы организма уйдут на переваривание пищи.
Подождите, а говорят же, шоколадку съешь, например?
Шоколадку, да, шоколадку.
А шоколадка святое дело.
Кофе, да? Что-то. Нет, конечно, орешки там.
Обжились дальше.
Обживаешься, знакомишься с коллегами, пытаешься у них узнать, нет ли, может быть, им кто-то сообщил или передал речь, или какую-то презентацию, которую будет делать спикер. Вообще, у переводчиков, с одной стороны, в этой профессии присутствует такая межвидовая борьба и конкуренция, потому что все люди слушают друг друга, кто как переводит и так далее. Но в момент мероприятия, когда все уже собрались и предстоит работать, наоборот, включается режим поддержки, солидарности. Ага. Да, на одном из саммитов в Москве по урбанистике. Коллеги, переводчики английского языка, дали нам, испанистам, презентацию, которой у нас не было. Презентацию, которую должен был делать спикер. Вот, что дало нам возможность подготовиться, конечно, посмотреть, о чем вообще будет речь. Так вот и строится день. Потом ты садишься в кабину. И если коллега есть, знакомишься с ним, обговариваешь, как часто вы будете переключаться. Например, каждые 15 минут или каждые 20, 25, 30. Кто первый начнет. Дальше идет работа.
Что делать, если вот вы переводите, и вы, например, потеряли нить или упустили какое-то слово? Если вы откуда-то эту фразу не возьмете, будет бессмыслица полная. Можно ли выдумывать?
Прекрасный вопрос. И такие ситуации бывают. У меня не так давно был случай, когда коллега-переводчица забыла или не знала слово «навоз».
Как будет «навоз» по-испански?
«Эстерколь». И я ей написал. У меня тоже произошел некоторый ступор. Я несколько секунд тормозил, потом я ей написал.
Это как раз вот парная ваша ведущая.
Да,
то есть вы отдыхали,
вопрос,
она?
Да, я отдыхал, она переводила, и прозвучало слово «навоз». Вот. Я вижу, что она зависла, я сам зависаю на несколько секунд.
А вы продолжаете все это слушать?
Да, я могу снять наушники. Ага. Как радиожурналист.
Мне интересно, как вы поняли, что она в смятении находится? А. По ее каким-то выпученным глазам?
Я слушаю ее перевод и понимаю, что там слово не прозвучало. И, конечно, некоторое сбивается ритм ее речи. Через секунду я вспоминаю слово и пишу на бумажке, но речь уже ушла. Как бы она уже пошла, речь пошла дальше, и моя коллега, ну, как можно вообще в такой ситуации выкрутиться? В принципе, такие сбои неизбежны, у кого-то их меньше, у кого-то больше. Вот эти вот лакуны, эти пустоты смысла, безусловно, они их замечает слушатель. Переводчик, когда речь уже пошла дальше, он спешит за речью дальше, он уже не может вернуться назад. И если только мысль не повторится снова, если она повторится снова, значит, переводчик здесь уже себя как-то реабилитирует. И вот то, что вы сказали, можно ли выдумывать? Выдумывать, конечно, нельзя. Но закруглить фразу, которую ты, допустим, в концовку не расслышал или недопонял, закруглить ее так, чтобы она для получателя, хотя бы, чтобы она звучала законченной. Возможно, получатель почувствует, что смысл в этой фразе был не проявлен. По крайней мере, речь звучит по-русски.
Тоже непонятно, должен ли синхронный переводчик переводить все дословно. Например, вы работаете на каком-то мероприятии, где собрались чиновники, сухой, мерзкий, испанский, испанский, конечно, красивый, но, тем не менее, казенный язык. А вы думаете, ну, черт возьми, зачем я вот это вот буду транслировать? Я немножко добавлю вот такой жизни в этот язык. Пусть те, кто являются гостями на этом мероприятии, пусть они услышат речь нормальную, обработанную, которая прошла через меня. Я вместе со своим голосом, с интонацией дам им нормальный перевод.
Дело в том, что в этом случае уже будет дан не перевод, а будет... будет проявляться личность самого переводчика. А это, в общем-то, в профессии недопустимо. Переводчик – это человек, который максимально себя как раз устраняет. И остается одна лишь функция. Переводчик добавлять от себя или менять интонацию, говорить как-то фамильярно или говорить... заискивающие со слушателем. Это качество невысокого профессионализма, на мой взгляд. Если речь деловая, то и перевод должен оставаться в рамках делового контекста. Если сама речь спикера изобилует шутками и каламбурами, что, конечно, ад для переводчика, вот, потому что это все сложно переводимо на любой иностранный язык.
Это же должно быть смешно.
Да, и это должно быть смешно. И когда ползала носители понимают и смеются, а другая половина зала вслушивается в наушник и не понимает, что смешного. Это одна ситуация. Да, здесь нужно, если ты фразеологией владеешь и переводишь, удается перевести хорошую шутку иногда. Иногда шутки не такие уж и сложные для перевода. Здесь, да, определенное веселье, транслируемое спикером, может содержаться в голосе, в интонации переводчика. Переводчик, как такая мембрана, подстраивается под речь спикера. Но выдавать себя, выдавать свое отношение к тексту, к спикеру, к мероприятию – это крайний уровень непрофессионализма.
Сегодня в «Изнанке» переводчик-синхронист Павел. Если вы хотите оказаться в этой студии и рассказать о своей профессии, пишите мне на почту изнанка2019@gmail.com. Наш эфир продолжится после новостей и рекламы. Никуда не уходите.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Продолжаем. Алексей Нарышкин у микрофона. У нас в гостях сегодня переводчик-синхронист Павел. Давайте цифры добавим. Сколько синхронный переводчик зарабатывает?
Добавим цифры. В зависимости от заказчика, день синхронного перевода, 8-10 часов работы, например. Это при том, что ты работаешь часто в паре, то есть ты работаешь все эти 8 часов. Но ты присутствуешь так или иначе. Может быть, ты даже... между мероприятиями в кулуарах переводишь еще какие-то разговоры. То есть ситуаций может быть много самых разных, но...
Смена.
Смена, да, может стоить совершенно такая нормальная средняя цена, 1020, наверное.
Неплохо.
Да. Вот поэтому я говорю, что люди, которые делают синхрон много, по много раз в месяц, это... синхронисты очень хорошо оплачиваемые.
Слушайте, профессии. Это же можно какой-нибудь... проходит международная конференция какая-нибудь, в вашем, например, случае. Приехали испанцы, испанская делегация. 3 дня какой-нибудь форум. Да. Все, вы 3 дня поработали, и можно потом полмесяца отдыхать.
Так и происходит. Вот. А представьте, переводчиков английского, возможно, у них поменьше. Может быть, английских переводчиков английского больше, хотя и испанистов тоже немало. В принципе, это два таких очень популярных языка. И по изучению, да, если брать всю страту возможных услуг, начиная от студентов, которые работают на выставках в Крокус Экспо, например, да. Там им платят 400-500 рублей в час, осуществляя какую-то минимальную коммуникацию как представитель от какой-то компании. Дальше последовательный перевод – это выезд на какие-то переговоры или выезд на предприятие, на обучение, на какой-то монтаж оборудования и так далее. Если это по Москве, не командировка, то это может стоить 1000, 1500, 2000 в час. Это последовательный перевод. И синхронный перевод, вот как я сказал, обычно это оплата за день или за проект. Если дней много, то, конечно, цена снижается. Когда услуга оказывается разово, 1-2 дня, то цена там выше. Поскольку это, если это синхрон, как высококвалифицированная услуга, на один час никто не выезжает на работу.
А в зависимости от языка стоимость меняется?
Разумеется. Переводчика с английским языком можно найти относительно дешевле, чем остальные европейские языки. Переводчики английского, устные и синхронисты, конечно, заняты намного больше, чем испанисты. У нас, в принципе, последние годы идет сокращение взаимных контактов у страны и у бизнеса между странами. Например, в 2012 году я работал на форуме «Россия-Каталония». Регион, да, пока еще не отделившийся от Испании.
Карлос Пучдемон, да.
Да. Каталония проводила свой собственный форум, бизнес-форум в России до всех кризисов, санкций и разрывов отношений и так далее. То есть вот такой вот был уровень. Не вся Испания, а лишь отдельный регион устраивал форум в гостинице «Украина» с представительством большого количества компаний каталонских. Там требовались переводчики. Сейчас такого количества работы, конечно, нет. Возможно, в каком-нибудь китайском он растет. И в китайском растет количество переводчиков, и этот язык стали учить больше. И возвращаясь к деньгам, я думаю, что она значительно выше оплачивается, чем европейские языки.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Чем хороший переводчик отличается от плохого?
Хороший переводчик – это тот, который понимает свой уровень. Естественно, он должен развиваться и пытаться осваивать новые сферы. Но прийти на мероприятие, с которым ты заведомо не справишься, это не очень правильно. Сейчас я уже, если могу работать, я могу согласиться на любой, в принципе, формат. Мне, например, тоже во время Мундиаля год назад мне раздался телефонный звонок, мне позвонили из сборной Испании и сказали, что им срочно нужен устный переводчик в Сочи, потому что они базировались там, в Краснодарском крае, в Сочи или в Краснодаре. Там они тренировались, сборная, и нужно было ехать, как они мне сказали, на месяц минимум, пока групповой идет отбор, а дальше, если они надеялись, что пройдут куда-то выше, то еще там второй месяц или еще 2 недели, плюс еще 2 недели. Но я не смог, к сожалению.
А можно ли заниматься синхронным переводом, находясь в состоянии алкогольного опьянения? Вы говорили, что надо обжиться, надо настроиться. А мы знаем, что на мероприятиях могут легкие закуски подать, шампанское. Вот так вот шампанское тяпнули.
Это скорее жанр последовательного перевода в какой-то обстановке ресторана или каких-то непринужденных переговоров. Такое со мной бывало на синхроне.
То есть где это наоборот приветствуется, да? Что-то такое серьезное, давай. Вот.
Бывает так, что да, переводчик наливают, конечно. Если ты себя контролируешь, знаешь меру и так далее, то нет никаких проблем выпить бокал вина. В принципе, если говорить о уровне владения языка, то это не сильно влияет. Где-то, может быть, даже помогает. Уходит какое-то лишнее, может быть, обдумывание. Проявляется темперамент.
Переводчик-синхронист Павел сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». О чем обычно вы шутите с коллегами?
Переводчики очень любят обсуждать спикеров.
Я кого не спрошу в программе «Изнанка», все любят обсуждать своих клиентов.
Клиент – это может быть
организатор.
Да. Спикер – это вот человек, это материал, с которым ты работаешь, это речь, это дикция.
Как вы можете обсудить, например, приехал, не знаю, из Коста-Рики человек, вот он выступает, он картавый, половину букв не выговаривает, и вы потом это обсуждаете с вашей коллегой?
В той ситуации я был один, мне нечего было обсудить.
Но хотелось.
Ну, конечно, да, поделиться хотелось. Это не юмор, но это полупрофессиональный разговор о языке.
То есть это скорее про то, чтобы разрядить обстановку.
Да, разрядить обстановку или снять с себя часть ответственности.
То есть, когда ты понимаешь, что ни одному тебе...
Ни один ты не понимаешь этого человека,
да.
А это объективный, это объективный фактор его речи, то, конечно, да, ты чувствуешь поддержку, что вы оба попали в ситуацию вот такого сложного спикера.
Самое приятное в профессии переводчика?
Разнообразие, путешествия, в общем-то, некоторая престижность, потому что даже в ситуации последовательного перевода это заметно больше, чем в ситуации синхронного, потому что в синхроне ты не виден, ты в кабине, ты не контактируешь с говорящими людьми, ты лишь голос в наушнике. В последовательном переводе ты человек, который приезжает и спасает часто ситуацию. Потому что именно испанский язык – это язык такой, когда английский не работает. Испанский язык...
Не понял.
Но все мы немножко учили английский. Люди из старшего даже возраста знают какие-то слова. Испаноговорящие граждане и люди Латинской Америки или из Испании тоже часто не владеют английским языком. Для них это не характерно до сих пор. Поэтому люди сталкиваются с ситуацией, когда они не могут никак договориться без переводчика, и вызывают устного переводчика, и устный переводчик приезжает и помогает.
Вы себя чувствуете в эти моменты суперменом?
Ну да, в эти моменты ты чувствуешь себя очень нужным.
Самое сложное в специальности вашей? А может быть, самое неприятное? Что может случиться?
Самое неприятное, что может случиться, это когда ты не справляешься с темой, и возникает какое-то напряжение. Это опять-таки происходит при последовательном переводе, когда ты непосредственно в контакте с людьми говорящими, ты сидишь с ними рядом. Если происходит непонимание, напряжение, и люди, которых ты переводишь, начинают переживать, что их там бизнес или что, ради чего они все это затеяли, сейчас рухнет из-за какого-то переводчика. Вот когда у них появляются эти мысли, когда что-то идет не гладко, как
это. А это же не только мысли, я думаю, это на лице отражается,
да,
тоже.
Да, вот. И если люди начинают высказывать это, в моей жизни профессионально это было, может быть, раз или два, но это ситуации, которые мне запомнились. Это было в начале карьеры, скажем так, когда незнание каких-то терминов, ну, не давало просто возможности продолжать нормальный разговор.
То есть вы на заре своей карьеры чуть не угробили чей-то бизнес. Давайте вещи своими именами.
Ну, я думаю, это был небольшой бизнес.
Было бы не жалко. Замечательный подход. Какие у синхронных переводчиков, у устных переводчиков бывают профессиональные заболевания?
У меня они еще не наступили, наверное.
Ну, слава
богу. Не знаю. Ну, я знаю, что там люди теряют голос.
Слух, вот эти вот наушники, которые на вас во время перевода.
Да нет, там можно регулировать звук прекрасно, потише, погромче. Мне кажется, эта профессия довольно безопасная. Если ты, конечно, не где-то в джунглях Южной Америки пробираешься, как это было со мной, в резиновых сапогах по пещере.
Если ты не каких-нибудь криминальных авторитетов переводишь.
Ну, да. Я не знаю, были ли эти авторитеты криминальными, которые я переводил, но были ситуации довольно какие-то пикантные, да, в каких-то странных местах. Как-то меня позвали переводить... Просто была встреча в каком-то ресторане, бизнесмен российский и пара бизнесменов из Испании. Они что-то друг у друга хотели купить, продать. Ничего особенного, попили, поели. И потом этот русский бизнесмен повез этих двух испанцев в какой-то московский бордель.
И вас.
Да, да, и сказал, что переводчик ему там тоже нужен. Вот. В этом заведении переговоров каких-то как таковых не было, но
на удивление.
Мы сидели в баре, да. Слава богу, испанцы, ну, почти все оказались людьми порядочными, приличными, да, они остались в баре, и какой-то у нас был, ну да, собственно, подходили девушки, приходилось переводить в том числе и их разговоры с испанцами, которые, ну, пытались как-то завязать знакомство. Вот. Был ли этот человек авторитет или нет, я не знаю, но за ним ехало две машины какой-то охраны непонятной, да. То есть помимо того внедорожника, в котором ехал он, еще ехал ехало две машины. Все обошлось нормально. Где-то в час ночи меня высадили в центре Москвы. Я поехал домой.
На эхе программа «Изнанка». Сегодня наш герой – синхронный переводчик Павел. Он занимается испанским языком. Есть ли в вашей специальности некая переводческая тайна?
Ну, то есть, мы знаем про адвокатскую тайну, про врачебную тайну. Если, например, вот эти вот испанцы и предполагаемый криминальный авторитет говорили бы о чем-то противозаконном, может быть, даже об убийстве кого-то или о схеме вывода денег, и вы бы понимали, что вот сейчас эти люди обсуждают преступление, вы бы пошли жаловаться в полицию?
Это хороший вопрос. Вы сейчас назвали прямо уголовные преступления. Со мной, слава богу, не было такого. То есть я не был свидетелем разговоров об уголовных преступлениях, но я был свидетелем, участником разговоров о, скажем так, поиске путей какого-то там ухода от налогов.
Оптимизации.
Да, оптимизации. Это были частные разговоры людей, которые хотели, например, купить недвижимость где-то в Испании или за рубежом, каким-то образом, значит, ее оплатить, там, минуя какие-то наши барьеры. Я, естественно, никуда не обращался. Что касается уголовных вещей, если бы они были, то, наверное, я бы забеспокоился за свою жизнь. Ну, и мне сложно представить, чтобы люди приглашали постороннего для обсуждения таких вещей.
Хорошо, не убийство, но вот какая-нибудь контрабанда. Из Испании что-то надо везти в Россию. Не знаю, контрабанда, пожалуйста, хамона. Приезжает Павел, как раз обсуждаются вот эти детали. Поедут такие-то фуры туда, проедут границу, этому дадут взятку и так далее. Вы будете просто это переводить, потом получите, я не знаю, в конверте или на счет свой гонорар, и придете домой, улыбнетесь семье, вас спросят супруга, дети, как поработал. Все отлично, хорошо. А потом узнаете, что где-то пресекли, оказывается, на границе тормознули вот эту вот фуру и везли там хамон. Вот вопрос, вы соучастник в этом случае или нет?
Ну, я, конечно, не соучастник преступления, но
сразу
я
так свидетель, себя обезопасили.
Я свидетель, я, безусловно, свидетель его планирования. Вы знаете, я не знаю, как я поступлю. Мне нужно, наверное, будет ориентироваться по ситуации. Потому что хамон – это хамон, а какие-то другие вещи – это другие вещи.
Ну, вы же понимаете, что как переводчика вас зовут и на открытые, и на закрытые мероприятия не для того, чтобы вы потом это передавали и тиражировали.
Ну, конечно, конечно. Переводчик редко когда подписывает какую-то там секретность или тайну. То есть есть этика, но она не оформлена в какие-то правила, если только это не мероприятие государственной важности и так далее. У меня не было ситуации, когда люди бы с меня брали честное слово что-то там кому-то не говорить. Чтобы осуществлять контрабанду, наверное, в этой организованной преступной группе должен быть свой переводчик штатный. Или хотя бы человек, говорящий на языке, откуда будет вывозиться товар.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вопросы из Гугла – это те вопросы, которые пользователи интернета оставляют как раз в интернете, спрашивают у поисковиков. Их немного, кстати. Может быть, я просто плохо искал. Например, как тренировать устный перевод?
Вот это очень хорошая тема, и существует огромное количество разных техник. Это и заучивание клише, это заучивание готовых пар слов. Есть еще такой предмет, как скоропись переводчика. Она требуется при последовательном переводе. Если мероприятие довольно высокого уровня, где ты не можешь переспросить или остановить спикера и не можешь регулировать его речь, то человек может довольно долго говорить, несколько минут, потом остановиться для перевода. И вот в эти минуты, пока переводчик слушает речь и готовится потом ее переводить, он быстро в блокнотике пишет тезисно то, о чем говорит человек. Там могут быть цифры, там могут быть какие-то готовые формулы и понятия. И потом он делает перевод уже по своему вот этому конспекту. И этой скорописи учат на профессиональном уровне писать быстро, емко, кратко, сокращать.
И можно, кстати, вообще просто, например, послушать наш с вами разговор и самостоятельно, без вузов, стать синхронным переводчиком. Прокачать себе, я не знаю, какими-то курсами скачивания в интернете, почитать интервью, попереводить своих знакомых.
Да, можно. Есть пособие большое. большом количестве.
А прецеденты есть, знаете, таких есть людей?
Мне кажется, я прецедент, потому что я не учился синхронному переводу.
Но у вас было углубленное изучение языка,
да,
тем не менее.
Да.
За границей хотели бы работать? Прямо вот переехать?
Переехать в последнее время я понимаю, что нет. Во-первых, работать переводчиком в стране такой, как Испания, например, там еще сложнее найти эту работу, потому что там огромное количество иммигрантов из России, из Украины.
Подожди, для вас вся Южная Америка?
Вот. И второе – это Южная Америка. Но там это же должен быть какой-то проект, на котором ты действительно будешь работать. Связи наши с Южной Америкой, конечно, обширны, но поменять, скажем, полностью широты наши европейские все-таки на Южную Америку я не готов, тем более увозить туда семью в тропический климат.
Если не переводчиком работать, то кем?
Многие переводчики из профессии вырастают во что-то другое. Мы упомянули вначале Пескова, и вообще у нас много деятелей вышли из переводчиков. Сечин, например, был переводчиком где-то в Анголе. Вот. То есть очень много людей работают переводчиком какой-то этап своей карьеры в молодости и потом во что-то переходят. Либо они просто благодаря связям, благодаря своим навыкам другим и качествам профессиональным просто начинают исполнять какие-то другие функции, так или иначе связанные с международными отношениями. Это совершенно стандартная судьба.
Так, а вы, подождите, мы просто вначале об этом говорили, у меня с памятью проблема. Вы тогда, выбирая из двух зол, вы бы в Пескова хотели превратиться?
Или
в Сечина?
Нет, ни в того, ни в другого. Разумеется, до старости работать переводчиком, мне кажется, это нелепо, и мало кто работает до старости именно устным переводчиком. Люди, кто-то уходит в письменный перевод, я знаю пенсионеров, которые работают письменно очень успешно. То есть это люди, выполняющие, ну, человек сидит дома и много времени с компьютером на «ты» и прекрасно работает, много переводит и есть занятость. Конечно. И переводчик может стать в каких-то компаниях и корпорациях кем угодно. Да. Он может стать и руководителем каких-то отделов по тем же международным связям. Это может быть и логистика, это может быть и...
Но вам это надо? Хотели бы?
Мне интересно изучать любые сферы вот на данный момент деловой жизни, скажем так, а в какой уже я себя найду и применю, это покажет время.
Спасибо. Переводчик-синхронист Павел был сегодня у нас в студии. Предыдущие выпуски «Изнанки» вы можете послушать или прочитать на сайте «Эхо». А если хотите поучаствовать, присылайте заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Напомню, также «Изнанка» теперь выходит по понедельникам после 16 часов, а уже в эту субботу после полудня на «Эхе» будет Станислав Белковский с новой авторской программой «Время Белковского». Не пропустите премьеру. На этом я, Алексей Нарышкин, с вами прощаюсь. До встречи в следующих эфирах.
Секреты профессии в программе «Изнанка».